Александр Валентинович Амфитеатров. Черный всадник. Вот что рассказал мне старый, одетый в белую мантию монах, в долгую бессонную ночь, когда мы вдвоем с ним сидели на мшистой стене флорентинской чертозы и смотрели на синий мрак долин и большие звезды темного безлунного неба. Было племя, был город, великое племя, золотой город. Вент был вождем города. Народ, которым он правил, теперь забытый даже по имени, жил здесь между двумя теплыми морями у подножья невысоких гор под синим шатром ласкового неба. То был кроткий народ пастухов и земледельцев, не ведавший ни войны, ни междоусобий. Люди мирно обрабатывали поля, выгоняли стада на пастбище и чтили богов. Таинственные незримые существа возвещали мудрым из народа свою волю шелестом дубравы, грохотом горных потоков и течением небесных светил. Было время, когда в этот благословенный край пришло и осело в нем, как саранча, дикое воинственное племя. Одетые в звериные шкуры, покрытые вместо шлемов ужасными мордами волков и медведей, бородатые и длинноволосые дикари упали с гор на долины, подобно снегу из заблудившейся в небе тучи. Они избили треть населения, а остальной народ обратили в рабство. Они заставили побежденных выстроить по ущельям и на вершинах холмов крепкие замки и заперлись за их стенами, поделившись на мелкие дружины. В то время, как порабощенные туземцы гнули спину над черными пашнями или водили стада по зеленым горным скатам, дикари-победители следили за ними со своих вышек, как ястребы, всегда готовые слететь вдол на добычу. И когда они слетали, худо было в стране. Поля уточнялись кровью и мертвыми телами, сотни юношей и дев увозили горные мулы пленниками в замки чужеземцев, а победители справляли празднество в честь новой удачи. Но в среде покоренного народа было немало людей мужественных и гордых. Они не захотели покориться игу чужеземцев и бежали из родного края в далекие юго-восточные горы. Там беглецы жили нищенским бытом звероловов и пчеловодов. Один день сыты, два дня голодая. Тем не менее, число их с каждым днем возрастало, и, наконец, их собрались многие тысячи. Тогда они решили восстать и сказали своим старейшим: «Выберите из своей среды вождя, чтобы мы могли идти за ним с мечом и огнем». Но старейшины отвечали: «Вот мы спрашивали богов и в шуме вод, и в полете птиц, и в звездных путях, но боги безмолвствуют. Знать, избранника нет между нами. Подождите, пока боги укажут его». В одну ночь, когда верховный жрец беглецов крепко спал пред очагом в своей пещере, некто шепнул ему на ухо: «Встань, близится избранник, иди ему навстречу». А когда жрец в испуге сорвался со своего жесткого ложа, отряхая сон от зениц, в отверстие пещеры заглянул косматый зверолов, начальник стражей ущелья, восклицая: «Проснись, отец, потому что над горами видно великое чудо!» Большая, невиданная дотоле звезда воссияла на далекой восточной черте, где синее небо сходилось с черными горами. Она была, как рубин в рукоятке царского меча, а под нею висела широкая полоса светящегося тумана. Звезда блистала так ярко, что освещала весь небесный простор, как смоляной факел осветил бы тесную хижину. Жрец долго стоял на обрыве пред своей пещерой, вперив взор в дивное явление и измеряя мыслями его тайну. Потом сказал стражу Зверолову: «Возьми головню с очага и иди предо мною. Мы пойдем, куда зовет нас звезда». И в трепетном молчании они вышли из горного гнезда беглецов и погрузились во мрак спящих ущелий.